Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приходится с трагического повода наш сегодняшний разговор начинать неизбежно, но вот в понедельник этой недели был омрачен событием 13 декабря, в понедельник утром в Введенском женском монастыре в городе Серпухов прогремел взрыв. У порога православной гимназии привел в действие взрывное устройство бывший ученик этой гимназии, которому, по данным из открытых источников, 18 лет. По информации на настоящий момент 13 человек пострадали разной степени тяжести. Кто-то просто пережил стресс и оглушение от взрыва, у кого-то есть травмы. Ну вот, опять же, по данным на момент, когда программа записывается, сам молодой человек, приведший взрывное устройство в действие, находится в реанимации. Вот как вы эту ситуацию комментируете?
Ну, я, может быть, с вашего позволения, начал бы с того, как ее не стоит комментировать. И это появившаяся тут же, как всегда это бывает, крайне резкие обобщающие выводы о том, что вот, вот вам результат работы там православных гимназий. Ну и что-то подобное. Мы с этим сталкиваемся всякий раз, когда происходят трагические события, будь то расстрел в школе, который мы тоже недавно вспоминали, или что-то еще. Мне кажется, что здесь непосредственно, когда это происходит, то можно вполне ограничиться выражением сочувствия пострадавшим, что, в общем-то, и было нами сделано, и Святейший Патриарх, который, конечно, всегда близко к сердцу такие вещи принимает близко к сердцу, он сказал очень важные слова поддержки пострадавшим, вот, выразил сочувствие, и, безусловно, я могу сказать, что называется вполне официально, что эта ситуация будет изучена в церкви. Вот. Но вот здесь бы, мне кажется, стоило остановиться, потому что какие-то далеко идущие выводы, они всегда должны быть результатом серьезного, глубокого, всестороннего изучения проблемы. И единичный случай никогда, ни в какой ситуации не дает права делать обобщение касательно там, системы, школы, чего бы то ни было. И что, к сожалению, поспешили сделать самые разные люди. Вот. Ну и второе, вот о чем я говорил в своем комментарии, который в день трагедии был сделан мной, это то, что я могу сейчас повторить, то, что, конечно, церковь работает с самыми разными детьми, и с детьми, и с теми, кого принято называть трудными подростками, и с теми, кто не демонстрирует вот этих, может быть, сложностей, но в итоге оказывается вот в каких-то таких сложных ситуациях или совершает поступки неожиданные, например. И, конечно, это не повод отказываться от работы с детьми, а повод скорее подумать о том, как сделать так, чтобы вот это взаимодействие было еще глубже. Насколько вот из тех, знаете, здравых голосов, которые звучали, которые мне показались важными, насколько мы знаем наших детей, насколько мы понимаем, насколько мы чувствуем их боль, насколько мы внимательны к ним, к их поведению, к их проблемам. Вот это все, конечно, наверное, лишний раз повод задуматься.
А как вам кажется, вот эти слова о том внимании к детям, это все-таки призыв к кому? К семьям, к людям, к государству? Как вы на это смотрите?
Ну, это призыв ко всем, безусловно. Это призыв и к семьям. И здесь я вполне себе как отец, вот как отец подростков на сегодняшний день, понимаю, что вот в суете и в привычности, в рутинности такой семейной жизни очень легко занятому родителю, да и не занятому, любому, да, что-то просмотреть, не увидеть. Недаром же, когда мы видим подростков в каких-то там программах, на YouTube-каналах, да, мы часто говорим, ой, неужели это вот наши дети такие, да? Ну или другой такой вполне хрестоматийный пример, когда что-то происходит, и когда подросток совершает правонарушение или преступление, реакция родителя очень частая, да, ой, мой ребенок этого сделать не мог. Это же не только вот такое преломление родительской любви, это нередко и, может быть, незнание, непонимание того, что с человеком происходит, с юным человеком. Вот, это призыв и к школам. Мы, слава богу, вроде бы отходим от темы того, что воспитание – это не обязанность школы, и что школа не должна этим заниматься. Но насколько мы, отойдя от этого на словах, отошли от этого на деле? Большой вопрос. Я вот недавно переписывался со своей знакомой, директором одной из региональных школ, хороших школ, школ, которые входят там, не знаю, тройку лучших в большом регионе школ. И понимаю, что, конечно, это серьезная проблема. Даже для школы, очевидно, хорошей, у которой там высокая успеваемость, поступаемость, там, зашкаливающие результаты ЕГЭ высокие. Вот. Это, конечно, и обращение к государству, потому что мы сегодня много говорим о внимании к молодежи. И это много внимания уделяется, но вот качество этого внимания, смысл, осмысленность расходуемых средств, скажем так, от финансовых, или от человеческого ресурса до финансового, насколько она присутствует, об этом, безусловно, надо думать. И это в обществе в целом обращение, потому что человек сам по себе существо довольно сложное. Вот. И, конечно, как-то не нужно воспринимать его проще, чем он есть на самом деле.
Вот если как раз эту тему призыва продолжать, я вот о чем бы хотел спросить. Мы говорим, что школа должна сохранять или возрождать, не терять функцию воспитания. И очень быстрый разговор, как правило, когда он начинается, упирается в то, что, в общем-то, это не столько тема про образование, вернее, это не столько про Министерство образования, сколько про Министерство финансов, то, о чем вы сказали, что, вот я сейчас не помню, по-моему, это про вот Сингапур рассказывают, что одним из результатов или вот явлений, факторов экономического чуда сингапурского или просто быстрого развития страны было то, что очень престижным стала профессия учителя. И педагогические вузы в этой стране – это вузы, в которые не попадешь, в которые высочайший конкурс, потому что это престижно, потому что работа учителя потом хорошо оплачивается, и вот тогда с этого начинается и какая-то перестройка или возрождение системы качественного образования. А если приходят люди, если они талантливые, если они глубокие в эту профессию, то и воспитание само собой осуществляется, потому что вот возникает и неформальный подход, и яркие личности в эту работу приходят. А вот как вам кажется, вообще церковь своим призывом, своим словом здесь на что-то может влиять? И даже я ставлю вопрос, не в принципе может и не может, а вот к вашей практике обращаюсь. Вы общаетесь с людьми, с госслужащими, с чиновниками, в том числе очень высокого ранга. Что вы видите? Есть понимание вот этих процессов? Или дело не идет дальше декларации о необходимости всего разумного, доброго и вечного?
Если позволите, я вначале, вот, может быть, так сказать, свою реплику на вашу реплику перед тем, как вопрос прозвучал, поскольку Сингапур – это такая знаковый пример такой, я бы хотел сказать, что, мне кажется, это пример одновременно хороший и плохой. Хороший, потому что там много всего хорошего делается, сделано, и интересного, а плохой, потому что это очень маленькая страна. Вот. И, ну вот, скажем, если нам приводить Сингапур как пример, то, понимаете, сделать что-то в государстве, где живет меньше 6 миллионов человек, и в нашей стране, ну, я не говорю уже про там еще какие-то особенности, ну, это разные вещи, да, и просто я встречал не раз и участвовал в дискуссиях разного, так сказать, уровня академичности, когда вот Сингапур чуть ли не как парадигматическая модель, но ее нельзя линейно, опыт Сингапура, использовать, ну, например, в России, на мой взгляд. Может быть, я, естественно, ошибаюсь, но мне кажется, что здесь большое значение имеют эти особенности, в том числе и на территории, населения и так далее. Что касается понимания того, насколько это присутствует, конечно, присутствует, безусловно, я надеюсь и вижу это. Вопрос возможности и скорости реализации. Ну и потом какой-то внятной концепции, да, потому что о том, что престиж образования и профессия учителя – это некая ценность, которая должна быть в обществе, присутствовать, с этим же никто спорить не будет. Дальше будем, надо разбираться с тем, почему это не происходит. Да? Кто сегодня идет в педагогические вузы, и, к сожалению, мы по-прежнему можем констатировать, что это не лучшие из лучших, да? Нередко. Туда идут люди, которые больше никуда не смогли поступить или не попадают. Вот, это все же тоже правда. Положение учителя в этом смысле Москва, насколько я понимаю, сильно отличается от... И в этом смысле Москва сильно отличается от остальной страны, что не очень нас должно радовать. И это, в общем, тоже предмет для размышлений. Вот. Ну, а насчет того, что образование – это такая базовая вещь, вы знаете, это... Ведь мы знаем и без Сингапура, да, я недавно имел радость и удовольствие пообщаться с Юрием Анатольевичем Шичалиным в очередной раз. Мы с ним обсуждали какие-то совместные творческие планы, скажем так. Вот. И он вот, возвращался, вот, скажем, к концептуальной основой их, его образования в гимназии, где, которую Юрий Анатольевич со своими сподвижниками создал. И вот греко-латинский кабинет, издание греко-латинского кабинета, все это работает, все это связано с концепцией важности образования, образования как основы построения общества, ну и, конечно, в случае с Юрием Анатольевичем, это образование именно классического, но там понятно, что можно чем-то спорить, но вот логика, которую он излагает, и исторические примеры, которые он приводит, самые разные, и самых разных эпох, вплоть до самых последних, они, в общем, очень убедительны. И это ведь не только разговор о, там, скажем, присутствии вот этого классического европейского наследия в европейской культуре, его значение для европейской культуры, вещь достаточно очевидная. Но, скажем, связь экономического чуда японского с появлением там европейского классического образования, связь того, что Соединенные Штаты стали... ведущий одной из самых развитых стран мира, может быть, по каким-то параметрам самой развитой, и с тем, как американцы внедряли именно классическое образование у себя. И там количество школ, где преподавали языки древние и прочее. Вот. Ну или там опыт современной, как я уже сказал, Японии, а также Китая. Вот. Это очень все чрезвычайно интересно, а главное... требует вот такого практического осмысления, потому что то, что принято в современном мире называть успехом, в том числе экономическим и социальным успехом, вот по версии Юрия Анатольевича, если я ее правильно понял, это связано самым тесным образом вот с образовательной европейской системой, которая укоренена вот в классическом образовании. И это очень важный такой показатель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот не могу не продолжить тема образования. Мне недавно попался на глаза заголовок, именно заголовок, интервью самой не читал, с ректором одного из крупнейших российских университетов, и заголовок, по крайней мере, звучал так, что спикер говорил о том, что система образования вузовского, во всяком случае, требует радикального пересмотра, я сейчас не цитирую, а мысль пересказываю, и о том, что такие авторитарные формы, как лекции, должны уступать место другим формам работы, проектным и групповым. Вот я специально не провожу фамилию спикера, чтобы не призывать и вас не ставить в ситуацию необходимости комментировать чьи-то слова, но вот сама мысль, которая часто звучит, что вообще лекции, старые формы образования свое отживают, и то ли люди сегодняшние уже не воспринимают студенты, то ли просто более эффективные формы работы возникли, вот проектная деятельность, групповая деятельность. Что вы как преподаватель или лектор об этом думаете?
Ну, я знаком, я понимаю, о ком вы говорите и о каком тезисе. Могу сказать, что, конечно, как заголовок эта мысль не передает вот того подхода, который отображен в этом выступлении ректора уважаемого. И, конечно, она сложнее. То есть, ее не стоит прочитывать как то, что он предложил с завтрашнего дня отменить во всех вузах все лекции и перевести все их в другой формат. Насколько я понимаю, об этом речь не идет. Это было бы, наверное, странно. Но о том, что нужно менять какие-то образовательные формы, ну, об этом сказано не впервые. Это просто серия журналистских сенсаций. Да, я вот, как, в скобках замечу, сегодня листал какие-то газеты, где в качестве сенсации подано что-то связанное вот с библеистикой. То, что, ну, по меньшей мере, лет 20, я думаю, уже известно специалистам, ученым, ну и, в общем, в научно-популярной литературе тоже выходит, невольно вспоминается роман Умберто Эко «Нулевой номер», где опытный журналист учит молодого и говорит, что новости не надо придумывать, их надо брать из истории сырья. Берешь какой-нибудь учебник по истории для 6 класса и берешь оттуда какой-нибудь факт, подаешь его как броский, что-нибудь про Юлия Цезаря, броский заголовок и идет на ура, разлетается как горячие пирожки. Вот. Но это я к тому, что это вот немножко поданная такая сенсация. Ну, думаю, что автор этой мысли, он о других вещах говорил. И они точно не сводились к тому, что спасение образования в том, что надо отказаться от лекций. Ну, или даже не спасение, а просто, что вот срочно все отказываемся от лекций, форма умерла, все это не нужно. Вот. Но о том, что надо менять формат, это безусловно. Понимаете, я могу, как вот, отвечая непосредственно на ваш вопрос, как лектор, да, я читаю в основном лекции. И у меня, правда, еще мастер-класс, это как раз изначально иной формат работа, он весь построен на взаимодействии. Но это маленькая группа, это группа до 10 человек. А лекции я читаю, и я, честно говоря, не готов сказать, что этот формат совершенно не нужен в современном вузе. Я думаю, что он точно не может быть единственным, что он не может быть или там одним из двух привычных форматов лекция-семинар. Понятно, что нужны. Мы давно там практикуем деловые игры, да, когда студенты себя ощущают, в общем, практиками того, что они изучают. Да, вот, скажем, журналистами мы, как вы знаете, прекрасно проводим деловые игры в формате пресс-конференции, вот, в формате там, исполнения какого-то задания редакционного. Вот, то есть, когда студент вот, он переносится в такую реально практическую ситуацию, оказывается в ней и пытается вот как-то себя адекватно вести в этой ситуации. Это все совершенно, мне кажется, вполне правильно, нормально и прочее, но лекция может быть очень разной. Вот в моем случае лекция никогда не является монологом. Вот я, когда читаю лекции, я постоянно взаимодействую с аудиторией, я задаю ей вопросы и, в общем, ну, стараюсь каждый новый поворот, каждую новую тему начать с вопроса, чтобы аудитория максимально вовлекалась, чтобы она вместе со мной думала. И я не считаю, что вот такая форма совместного размышления, она должна куда-то уйти, что нужно непременно придумывать какие-то, вот, знаете, как-то изгибать так руки и мысли и придумывать какие-то форматы, вот все что угодно, но только это не может быть лекция, да, вот один говорит, другие слушают, нет, надо обязательно, чтобы они там, не знаю, там все бегали вокруг стульев или там смотрели на экран, что-то делали на компьютере, мне кажется, что это неправильно.
Еще одна тема, вытекающая из того, о чем мы говорили в самом начале, мы, напомню, начали с обсуждения, с разговора о трагическом событии в Серпухове 13 декабря. И вот я помню, что когда недавно случилось что-то похожее, был один из таких же трагических инфоповодов, тоже со школы это было связано, и была трагедия детская, и кто-то из журналистов очень пронзительно так написал, что как же это пережить родителям, когда отправляешь ребенка в школу с утра, говоришь ему хорошего дня, я тебя люблю, целуешь в нос, а потом случается что-то, что разлучает вас навсегда. И вот читая такие строки, думая об этом, как родитель, с одной стороны, сразу же подступает к горлу комок, и боишься, начинаешь бояться всего на свете, и думаешь, что вот так вот даже в наше, казалось бы, безопасное время никто никогда не застрахован. Такой страх появляется, страх отдавать ребенка, вообще отправлять его куда-то, даже в школу, в которую каждый день ходит, все было нормально. С другой стороны, какое-то чувство, это, наверное, не христианское, а может быть и христианское, не знаю, что вы скажете. Вот такой парализующий страх и бояться всего на свете тоже невозможно. Вспоминаются эти слова «между страхом и надеждой наша жизнь протекает». Как вам, вот и как человеку, христианину, родителю, кажется, как здесь мыслить в этой ситуации? Что вы об этом думаете?
Вы знаете, я думаю, что, может быть, это как-то жестко прозвучит, но вот тот пример, который вы привели, вот если его так буквально воспринимать, ну, мне сложно, так сказать, как эмоционально я его воспринимаю, но это ведь можно сказать так о любой ситуации потери близкого человека, да, вот как же так, сегодня мы там утром прощались с ребенком, с супругом, с папой, с мамой, да, вот они сели на машину, попали в аварию. И сейчас там, не дай бог, там лежат в реанимации или там еще где-то, или ушли в результате страшной трагедии. Вот, и здесь всегда подступает к горлу комок, потому что жалко. Но это именно эмоциональный всплеск, да, всплеск такой. Это здесь ты ничего с этим не можешь сделать. Поэтому я не вижу здесь возможности для рефлексии какой-то.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».